Глава 12. Упаковка. Решение переехать в Москву было вызвано одной простой причиной. Я перестал развиваться как личность и как предприниматель. Несмотря на то, что я часто путешествовал, эти поездки не выводили меня из зоны комфорта. Жизнь шла своим чередом, и я каждый день ощущал, что все повторяется. Одни и те же люди, одни и те же вопросы. Мне становилось плохо от того, что я не могу выйти на новый уровень. Это злосчастная зона комфорта, бич для любого предпринимателя. В моей жизни все шло слишком хорошо и спокойно, а еще однообразно. Не было движения вперед, и у меня был ограниченный круг общения. Учиться было больше нечему и не у кого. А часто летать в Москву я не мог, это было бы нечестно по отношению к Кате. Стало ясно, что выйти на новый уровень в бизнесе и в личностном развитии мне помогут только кардинальные перемены в жизни. И я буквально за одну ночь принял очень быстрое решение – переехать. Я полностью перерос Китай и был категорически не согласен с тем уровнем, который тот мог мне предложить. Да, я решил переехать в Москву. Все прошло по стандартной схеме. Было быстро принято решение и запущена его реализация. Катя была на тот момент в Благовещенске, решала какие-то вопросы с документами. Я ей позвонил и сообщил о принятом решении. Сказал: «Не возвращайся в Китай, бери билеты в Москву, а я соберу вещи и прилечу через несколько дней». Я попросил сотрудников принести мне наши фирменные коробки «Транзит Плюс» и начал закидывать в них все подряд. К 4 утра я был полностью собран. На вопросы топ-менеджеров о том, что происходит, я отвечал: «Чуть позже все объясню. Просто мне очень важна эта поездка в Москву». Ключ 31. Черно-белый мир. Я уже писал, что зона комфорта – бич для любого человека, который хочет добиться значительного роста. Тут важно прислушиваться к своим ощущениям, которые подсказали мне, что пришла пора выходить на новый уровень. Ощущения эти похожи на тревогу, апатию, беспокойство с нотками депрессии и раздражительности. Ничего не радует, мир теряет краски. Когда я чувствую это в себе, то становится ясно, пора совершать переход на новый уровень, действовать. В этот момент я принимаю решение очень быстро что-то поменять: цели, город, страну, окружение, увлечение или даже сам бизнес. Если ты испытываешь сейчас что-то похожее, не пей алкоголь, не жалуйся никому и не отправляйся отдыхать. Начни совершать действия, которые перевернут твою жизнь. Круто ее поменяют. Так, как это было у меня. Итак, Китай не стал конечным пунктом моего пути. Мне предстояло вернуться в Россию и сразу в столицу. Когда я прилетел в Москву, у меня было две цели. За месяц организовать себе сотню полезных встреч и пройти качественное обучение. Я ходил на тренинги и конференции. В целом, много учился, потому что в течение без малого 6 лет, проведенных в Китае, я по учебе здорово соскучился. Мне не хватало знаний и мощного энергетического поля вокруг. Было ясно, что именно они дадут мне возможность продолжить свой рост. Так и оказалось. Люди в Москве в плане интеллектуального развития оказались чуть ли не на порядок выше тех, с кем я раньше общался. Я обошел бизнес-школы и купил самые престижные программы обучения. Это было круто. Когда я пришел туда и увидел вокруг таких же предпринимателей, то сразу почувствовал себя в своей тарелке. Со мной рядом учились руководители крупных компаний, строители, производственники. Были также девушки, хрупкие и милые, которые зарабатывали даже больше, чем эти самые производственники и строители. Я каждый день записывал десятки интересных мыслей, которые меня посещали в процессе обучения. Я ходил на встречи до глубокой ночи, утоляя свою жажду знаний. В учебной группе нас было 25 человек. Бизнес каждого подробно разобрали, и мой, конечно же. Я стал решать поставленные менторами задачи. Полностью разрушив свой бизнес в Китае, я создал его заново в Москве. Здесь теперь находился мой головной офис. Когда я покинул Поднебесную, мои топ-менеджеры остались там, чтобы продолжать руководить компанией. С ними у меня случилась крайне неприятная история. Топ-менеджеры в любой компании – правая рука собственника. Тот определяет их задачи, ставит цель, и они двигаются к ее реализации или, как минимум, не препятствует ей. Мои же категорически не были готовы менять что-то в компании, держались за устоявшиеся, и как только я предложил им переехать в Москву, чтобы здесь масштабировать бизнес, они как один ударили по тормозам и устроили самый настоящий саботаж. Самая большая ошибка — считать, что другие все понимают так же, как ты, и думают так же. Я оказался неправ. Мои люди не были готовы к изменениям. Закончив обучение, в один из дней я решил написать каждому топ-менеджеру письмо. Это можно было назвать предложением, которое в тот момент, как мне казалось, способно было изменить не только вектор развития компании, но и самих людей, в ней работающих. Я писал о том, каких результатов мы достигли, каков наш нынешний уровень, поблагодарил каждого из них и перешел к своему предложению. Оно начиналось так. Каждый из вас живет в Китае не первый год, и, наверное, вы чувствуете, что в вашей жизни ничего не меняется. Уверен, что вы хотите развиваться, но вокруг лишь постоянный вакуум. Далее я предложил им занять те же самые топовые позиции, но только в Москве, с зарплатами топ-менеджеров лучших банков. Я обещал, что здесь мы выйдем на новый уровень. Одним словом, предлагал им поменять свою жизнь и принять для себя те же решения в пользу развития, какие принял сам 2 месяцами назад. В конце я написал цитату, которую увидел накануне на рекламном плакате. «Настоящий талант — это умение сделать правильный выбор». Кажется, так там было написано. Они сообщили мне, что письмо получили. Спасибо, мол, скоро ответим. Я даже успел заблаговременно обрадоваться, решив, что мы всей командой продолжим работать в Москве и будем продолжать строить компанию мечты. Прошло 2 дня, затем неделя, еще 2 недели, но ответа так и не пришло ни от одного из них. Я не хотел давить, потому что понимал, как сложно сделать подобный выбор. Но все же наступил момент, когда ждать дальше было уже невозможно. Все они ответили мне отказом. Это был не жесткий отказ. «Дима, спасибо, но мы не можем уехать», — писали они. «Потому что одно, второе, третье, может, как-нибудь потом, но точно не сейчас». Сначала я решил, что эти люди не готовы были принимать важные решения так же быстро, как я, но позднее выяснилось, что имел место сговор. Никто не будет давать положительный ответ, и именно это не даст возможности перенести командный центр в Москву. У меня, по их расчетам, не останется выбора, и я соглашусь оставить все как есть. Я купил билет в Китай, сообщил за день о приезде, написав, что проведем совещание и подумаем, как нам жить дальше. Приехав, собрал всю команду и говорил примерно 30 минут о планах на будущее и о предстоящих переменах. В конце выступления назвал фамилии топ-менеджеров, которым отправлял письма и сообщил об их отказе от выбранного мной курса. Я тут же сказал, что в их работе наша компания больше не нуждается, и они смогут получить расчет и отступные в ближайшие дни. Уволенные топы вели себя неоднозначно. В глазах многих я увидел шок, в некоторых злость. Начался галдеж. «А где гарантии, что ты нам заплатишь?» Я лишь сказал: «А я хоть раз кого-то здесь обманывал?» Затем обратился к остальным. «Поднимите руки те, кто готов продолжать работать в компании». Подняли руку все. После назвал фамилии новых топ-менеджеров, которых уже набрал в Москве, и попросил уволенных передать им дела. Я своими руками обезглавил китайский офис. Таким образом, процесс переноса компании в Москву стал необратимым. Были назначены временные руководители, и все завертелось с новой силой. Все, что не делается, к лучшему. После этого моя компания выросла в 2,5 раза за полгода. Но я хотел все сделать иначе, никого не увольняя, дать своим людям шанс сделать большой шаг вперед вместе со мной. Я готов был платить им в 2 раза больше, чем тем, кого взял в итоге в Москве. Но страх перемен в людях оказался сильнее здравого смысла. Более того, я никого не отправлял в неизвестность. Все сделал сам. Приехал в Москву и подготовил, но даже этого оказалось в итоге недостаточно. Топ-менеджеры — это твои партнеры, соратники, и они проверяются в такие периоды. Сильные тебя поддержат и помогут, слабые соскочат на ближайшей остановке. Ключ 32. Курс лидера. Компаниям, как и людям, свойственна стагнация, и периодически приходит время принимать быстрые решения и резко выходить на новый уровень. Если при этом сотрудники не готовы к изменениям и тащат компанию вниз, то от них надо сразу избавляться, спускать дурную кровь. Каждый предприниматель должен обладать решимостью сделать это, уметь принимать решения, влияющие на жизнь всех, кто трудится в твоей компании. Только принимая такие решения, ты можешь спасти свой бизнес от стагнации и смерти. Я уверен, если предприниматель будет бояться сделать это и станет идти на поводу у твоих топов, компания неизбежно покатится вниз. Рядом с тобой, как рядом с президентом, должны быть только те, кто поддерживает выбранный тобой курс. Первый круг людей вокруг тебя – твои самые сильные воины. Отбирать их – твоя главная компетенция как предпринимателя. Всего, на мой взгляд, важных компетенций у предпринимателя должно быть три – умение выстраивать стратегию, привлекать ресурсы, инвестиции и связи, формировать первый круг. В общем, в Москве я нашел все, к чему стремился. Качественное образование, достойное окружение, свободу от бизнеса. Все это было у меня в планах. А еще, когда я ходил на бизнес-обучение, у меня появился план обучать самому. И я был уверен, что справлюсь с этим. Мысль о том, что я буду помогать предпринимателям развивать их бизнес, невероятно меня мотивировала. На тот момент я полностью вышел из операционного управления своей компанией и в общепринятом понимании стал свободен. Я мог позволить себе отдыхать, сколько пожелаю, заниматься какими угодно вещами, но когда я остановился, то понял, что это не мое. Однообразие вызывает у меня тоску. Однообразие, даже упакованное в красивые места и вещи, вызывает у меня тоску. Тогда я понял, что предприниматель проходит за свою жизнь четыре глобальных уровня. Закрытие базовых потребностей, желания и мечты, они реализуются и достигаются. Появляется потребность отдавать, делиться с другими, знаниями, возможностями, средствами. Хочется изменить мир к лучшему. Тебе нельзя останавливаться. Если говорить о стабильности, то ее не будет. Да, ты, возможно, почувствуешь ее на какое-то время, но это путь в никуда. У моего друга в свое время было много недвижимости в центре города, и он лет 10-15 просто почивал на лаврах. Но вот пришел новый мэр, и его торговый центр взяли и снесли, не заплатив ни единой копейки. Друг остался без бизнеса, с деньгами, которые быстро иссякли. Сейчас ему 38 лет, и он пришел ко мне, чтобы узнать, как создать свой бизнес. «У тебя не может быть всегда все хорошо». Предпринимательская история – это нестабильность, особенно если ты собираешься круто поднимать свой уровень жизни. Да, он будет расти, но ты должен диверсифицировать свои активы и защищать себя от внешних факторов. Я не могу оставить близких ни с чем. Когда из жизни ушел мой отец, наша семья фактически осталась без средств к существованию. Я помню, как к нам приходили из налоговой, как приставы опечатывали спецтехнику, как сотрудники отцовской компании растащили ее на куски, и у нас не осталось ничего. Я не хочу снова пройти через это. Мы не знаем, сколько проживем, но надо стремиться к тому, чтобы все везде было защищено по максимуму. Первое правило – не держи все яйца в одной корзине. Хеджируй риски. Пусть у тебя будет депозит на черный день, часть средств в валюте или даже криптовалюте, еврооблигациях. Твой золотой запас. Второе правило – не стой на месте, не зевай, смотри в оба, чтобы не пропустить угрозы. И не всегда она является извне. Застой внутри – еще хуже. Ключ 33. Шахматы вместо шашек. Будь стратегом. Думай не только о том, что может твой бизнес развить, но и о том, что может его убить. Составь список из 10 пунктов. Репутационные риски – недобросовестная конкуренция, поправки в законодательстве, новые технологии и так далее. И придумай, как хеджировать все это, предвидь разные варианты развития событий и будь к ним готов. Принцип «шахматы вместо шашек» говорит еще об одном. В шашках у всех фигур одни и те же способности, они ходят одинаково. В шахматах фигуры имеют разные возможности, ходят по-разному. И игроки учитывают это во время игры, перемещая фигуры в те места, где их возможности будут максимально эффективны. Если перенести этот принцип на бизнес, то он говорит о том, что надо учитывать сильные стороны своих сотрудников и давать им задачи, ставить в положение на доске, с которыми они справятся лучше других. Не надо всех грести под одну гребенку. Старайся управлять компанией так, как если бы ты играл в шахматы, просчитывать риски и учитывать силу и возможности фигур. Я давно понял, что жизнь одна, и надо взять от нее все, что только можно, а потом уйти, оставив то, что взял, и добавив что-то полезное от себя следующим поколениям. Для меня жизнь — это я сам. Да, как минимум, семья меня волнует всегда, но я должен думать и о себе. Не знаю, почему многие не осознают, что они проживают свою жизнь впустую, не делая ничего, чтобы выйти из порочного круга, даже не пытаясь превратить свою жизнь в постоянный праздник, в смакование каждой отведенной тебе минуты. Люди должны понимать ценность времени, так же, как и ценность успеха. Когда я встретился с Грантом Карденом, американским долларовым мультимиллионером, он сказал мне очень важные слова. «Успех – это твой день, и в этом дне есть 15 часов, которые ты можешь потратить на что-то. Спроси себя, что конкретно ты можешь успеть сделать за эти 15 часов, чтобы приблизиться к своей цели хотя бы на шаг. И делай это изо дня в день, отбросив все остальное. Если ты будешь методичен и непреклонен, то придешь к своим целям достаточно быстро. Как правило, наши 15 часов каждый день проходят одинаково, сжигаются и исчезают. И каждое утро у нас появляется новая возможность приблизиться к своему успеху. Каждый принимает эту истину в положенный ему срок. Я осознал это рано, и очень хочу, чтобы ребята, особенно те, кто учится сейчас в школе или университете, поняли, именно сейчас эти 15 часов могут работать на вас. Но если тебе, мой читатель, 35-40 лет, то в этот момент ты должен проснуться. Как правило, 90% людей в твоем возрасте спят. Но я хочу, чтобы ты прожил наконец-то свои 15 часов. Неважно, сколько тебе сейчас лет, важно, что ты сделаешь сегодня. Ты можешь изменить свою жизнь в любой момент, перевернув все буквально в один день. У меня есть давний друг, Эдуард Афанасьев, который был рядом со мной во время самых важных событий в моей жизни. Предприниматель и хороший семьянин, прекрасный товарищ. Ему 47 лет. Он может найти общий язык буквально со всеми, и со взрослыми, и с детьми, и с подростками. Но все это время Эдуард словно спал. Спал лет 15, и лишь недавно ему удалось проснуться, когда мы подписали декларацию, что ему удастся похудеть на 17 килограммов за полтора месяца. Он сделал это и продолжает выполнять свои обещания до сих пор. Бросил пить и отправился со мной в экспедицию на Эльбрус. Эдуард стал мотивированным и нацеленным на успех. Некоторые и в 18 не живут такой активной жизнью, а он начал жить настоящей жизнью. И я горжусь им. Каждый так может. Москва — это, пожалуй, лучший город на Земле. Я обожаю Москву за ее энергетику, за то, что она не дает мне возможности расслабиться, держит в тонусе, в том ритме, который лично мне очень комфортен. Здесь много умных и успешных людей, здесь слишком много успешных людей, и каждый из них помогает тебе поднять твой уровень, как нигде. Мне нравится соперничество, нравится, что вокруг возвышаются офисы крупнейших корпораций, нравится, что весь российский бизнес сосредоточен здесь, и то, что здесь принимаются важнейшие для страны решения. Я нахожусь в эпицентре глобальной экосистемы, и самое главное, нахожусь дома, на своей родине. Я понял эту экосистему еще в то время, когда открыл здесь свое представительство, за 3 года до переезда. Наш филиал успешно работал, и когда я приезжал в Москву, то чувствовал, что живу здесь по-настоящему. Я просыпался в 6 утра и планировал свой день, десятки встреч. Я считаю Москву идеальным городом для предпринимателя. Если ты чувствуешь в себе силу, приезжай в этот город. Ты ничего не потеряешь, когда окажешься здесь. Я уверен, если человек талантлив и у него есть потенциал, он сможет по-настоящему раскрыть себя только в мегаполисе. Приезжай именно сюда. Здесь ты найдешь единомышленников. Москва для нас, сильных и рискованных. Она нас принимает и дает нам все, что нужно. А вот лентяев и халявщиков съедает и переваривает. Я переехал в столицу в сентябре 2015 года. Одной из важнейших задач было создать себе мощное окружение, людей, с которыми я буду расти, в идеале, чтобы они занимались бизнесом, но не обязательно. Это могли быть абсолютно разные люди. Москва будто создана для бизнеса. Денег много, клиентов много, а с москвичами легче всего разговаривать на языке цифр и взаимной выгоды. Мне сразу стало ясно, что нужно обрастать связями именно в бизнес-тусовке, потому что люди здесь привыкли помогать друг другу. Мне посоветовали не торопиться покупать квартиру и присмотреться, для начала арендовав что-нибудь. Когда я увидел цены на квартиры, то какое-то время не мог отойти от шока. Никакого сравнения с Благовещенском. Я понял, что мне будет тяжело расставаться с такими деньгами. И это, несмотря на то, что я был основателем нескольких успешных бизнесов. Помимо своей основной компании, я вошел в качестве учредителя Universal Gifts, компанию по производству сувенирной продукции, а третьим моим успешным проектом стал Туристер, предлагающий эксклюзивные путешествия по миру. Изначально это был некоммерческий проект. У меня часто так происходило. Я не думал про деньги, а просто создавал то, что мне нравится. Туристер я придумал для себя. Я мечтал о некоем эксклюзиве, тотальной перезагрузке для предпринимателей. Мы начали все вместе ездить в горы, путешествовать, и моя жизнь наполнилась еще более яркими красками. Честно говоря, я обожаю необычные туристские тропы, но у меня не было таких друзей, с которыми я мог бы умчаться в какую-нибудь дичь, причем в любое время. И тогда я придумал туризм для предпринимателей. У меня все получилось, и людям это понравилось. Для многих наши путешествия стали лучшими в их жизни. Моя первая экспедиция была в Непал. Я всегда любил горы и решил, что первый маршрут пройдет по Гималаям. Мы быстро собрали группу в интернете и полетели туда. С нами были туристы из Китая и из Благовещенска. Нам предстояло пройти почти 200 километров по горам в жесточайших погодных условиях. Трое не выдержали и сошли с маршрута где-то на середине. Вызвали вертолет и вернулись домой. Было ясно, что на мне лежит ответственность за всю группу, поэтому я обязан идти до конца, превозмогая боль. По 11 часов в день с перевалами, спусками и подъемами мы упрямо шли вперед. Разумеется, без транспорта, с громоздкими рюкзаками на спинах. Для нас это было трудным испытанием, очень жестким. Не было связи, чтобы пообщаться. Люди просто ждали, пока мы спустимся с гор. Пришлось пить воду из ручья и есть кашу с макаронами. Если источника воды не было, мы топили снег. Жили в палатках, там, где туристы проходят очень редко, и я понял, что мне это нравится. Отсутствие зоны комфорта, постоянные сложности, когда ты должен переступить через себя и показать результат. Вот то, что нужно предпринимателю. Потом был горный массив Килиманджаро, самая высокая точка Африки, Монблан, самая высокая точка Евросоюза, за ним Арисаба, высочайший вулкан Северной Америки, потом вершина Кала-Патхар, выше базового лагеря Эвереста, затем Эльбрус, где я сломал палец и в итоге вершину не покорил. Каждая вершина — это мой личный транзит через ад, в котором я умираю, чтобы заново воскреснуть. И вновь собирая экспедицию, как правило, говорю всем, что иду в горы словно в последний раз, потому что таких ощущений нет в жизни больше нигде. Сложно описать чувства, охватывающие тебя, когда ты только поднялся на вершину. На глаза накатываются слезы, по телу бегут мурашки, а в душе боль и эйфория от того, что ты победил самого себя и преодолел этот рубеж. Это невероятно, и каждый предприниматель обязан ощутить что-то подобное. Часто после того, как люди сходят в горы, они кардинально меняют свою жизнь. Потому что после тех трудностей, которые им пришлось преодолеть, после борьбы с самим собой, их уже ничто не пугает. Они приезжают и меняют свою жизнь в корне, потому что обрели в горах бесстрашие. Я хочу покорить все 7 высочайших вулканов планеты. Самым тяжелым моим походом была экспедиция на Монблан. 23 часа штурма. Мы начали восхождение в час ночи и закончили только около полуночи следующего дня. Все это время мы шли в нереально тяжелых условиях. Я тогда очень боялся высоты, и это был дополнительный стресс. Идти было трудно. Мы карабкались по отвесной скале, а под нами зияла пропасть глубиной в 300 метров. Узкая тропинка с перилами из троса, а за ней обрыв. Любой из нас мог упасть. Повсюду висели таблички в память о погибших альпинистах. Тогда я отчетливо понимал, что, по сути, я вообще не альпинист, а обыкновенный парень, который решил побороться со своими страхами. Много энергии я тогда потерял как раз-таки из-за страха, и когда все же поднялся на скалу, то почувствовал, что силы покинули меня. А дальше был ад. Мы шли со скоростью в полступни, навстречу нам дул пронизывающий ледяной ветер, а под нами простирался белый ледник. Стоило остановиться, и ты сразу же начинал замерзать. Мы подтягивали друг друга, двигаясь в связке, а когда до вершины оставалось 500 метров, наш путь преградила глубокая расщелина. Нам нужно было ее перепрыгнуть, и тогда я вдруг сказал, что не пойду дальше. Я отцепил карабин и понял. Мой маршрут закончился здесь. Мне было очень страшно. Я почему-то был уверен, что непременно туда провалюсь. И этот страх высоты, вся эта история стали для меня важным жизненным уроком. Попросил своих ребят двигаться дальше без меня. Вышло солнце, меня начало пригревать. Я понял, что точно могу не идти и переждать, пока команда сходит наверх и вернется. Ко мне подошел мой друг Женя Осколков и сказал мне, что мой страх — это область тьмы моего мозга. Он не настоящий, и успех, а также все мои цели находятся за этой расщелиной. И если я сейчас не сумею совладать со своим страхом, он останется со мной навсегда. Я попросил его не давить на меня. Он не стал спорить, отцепил карабин, сделал маленький шажок через эту расщелину и пошел дальше. Для него это было так просто. Мне было очень плохо. У меня текли слезы, и я понял, что не могу вернуться обратно. Я аккуратно взялся за веревочку, качнулся и сделал этот шаг. У меня была сильнейшая отдышка. Сердце попыталось выпрыгнуть из груди, но вместе с тем пришло понимание — я это сделал! Мы поднялись на вершину, все плакали и обнимались. И это было нереально круто. Мы поднялись на 2500 метров и одномоментно спустились вниз, прыгнув оттуда с парапланами. Тогда я в очередной раз поборол свой страх. Страх часто мешает нам жить и развиваться, и со своими страхами надо бороться на протяжении всей жизни, пока не стало слишком поздно. Страхи, если их побороть, подарят тебе уйму энергии. После этого случая я прыгнул с парашютом с высоты 4000 метров. Это было в Дубае. Я выпрыгнул с инструктором из самолета. Я кричал, не понимал, что происходит, но после этого случая перестал бояться высоты. Иди прямо на свой страх, ему навстречу, через боль и страдания. Борьба со страхами — самый короткий путь к саморазвитию. Поход в горы для меня — это маленькая жизнь. Я понимаю, что значит договариваться с самим собой, ставить перед собой цели, как достигать их. Если вернешься обратно, будешь отступать всю жизнь. Я не могу двигаться назад, я просто не позволяю себе этого. Сделав однажды шаг назад, ты будешь думать, что это нормально. Я же должен всегда достигать своих целей. Ключ 34. Области тьмы. Страх сковывает и забирает много энергии. Если ты продолжаешь его подпитывать, то развития не будет, это надо помнить. Представь, что страхи — это игра твоего разума, это области тьмы, в которых находится огромное количество сгустков энергии. И в тот момент, когда ты будешь идти прямо на свой страх, не отводя глаз, ты сможешь раскрыть в себе очень большой потенциал и совершить по-настоящему серьезный прорыв. То есть это реальная точка роста и шанс выйти на новый уровень. В экспедициях также проявляется умение работать в команде. В горах ты можешь увидеть, каков человек на самом деле. Стрессы и напряжение выворачивают скрытые стороны характера наружу. Люди, скрывающие свои негативные стороны в обычной жизни, в горах начинают вести себя просто отвратительно. Они показывают свое истинное лицо. Помогать ближнему, тому, кто идет с тобой рядом, подбадривать, протягивать руку – все это превращается в серьезную проблему для многих. Это и есть жизнь. Но вернусь к своей истории. Когда я переехал в Москву, то из-за нагрузок на время потерял цель стать лидером в своем бизнесе. У меня не было такой задачи, и долгое время я даже не следил за состоянием рынка. Однако через полгода я взялся за дело, начал ставить цели для нового топ-менеджмента и понял, что из всех лидеров в своей нише, которых я знаю, я стал первым. Первым по количеству заказов, потому сколько у нас было клиентов и лидов. Ни у одной другой компании такого не было. Мы выросли сразу, по деньгам, по заказам, по всему. И я наконец-то смог сколотить тот костяк команды, с которым был в состоянии уверенно штурмовать любой бизнес. Неважно, что будет с ним, что я запланирую, эти люди последуют за мной и пойдут до конца. Но вернемся к истории моего бизнеса во время переезда в Москву. Руководителем моего склада на Дальнем Востоке был Алексей Николаев, который поддерживал меня в самом начале моего бизнес-пути. Я решил позвонить ему и пригласить на встречу в Москве. Я не говорил ему про тему нашего разговора, но думал, что он догадывался, о чем пойдет речь. За последние 2 года мы с ним так качественно наладили работу, что практически перестали общаться лично. Прилетев в Москву, он смог увидеть столицу с такого ракурса, с которого видел я. Дорогие рестораны, элитные бутики, красивые бизнес-центры. Я показал Москву с самой приглядной стороны, как картинку из нашей с ним давней мечты. Никаких метро, рынков и обшарпанных районов. Мы много общались, встречались с руководителями крупных компаний. Уровень жизни в столице впечатлил его очень сильно. Мы снимали с ним квартиру посуточно, и однажды после долгого дня, наполненного тренингами и встречами, я сообщил ему о том, что решил переехать. Я доверял ему и нуждался в его поддержке. Мне хотелось, чтобы он последовал за мной. Конечно, он мог отказаться и остаться работать в Благовещенске. Я не был против. Но случилось иначе. Леша подумал ровно 4 секунды и согласился. И когда он это заявил, я понял, что дополнительных вопросов не требуется. Именно поэтому я до сих пор делаю бизнес с этим человеком. После переезда ему было очень тяжело. Леше пришлось расстаться на время с девушкой, которую он безумно любил. Она работала журналистом в полиции. Тогда Леша просто сообщил ей о своем решении и переехал в Москву строить наш бизнес, оставив ей право решить самой, чего она хочет. И вот я еще закрывал вопросы в Китае, а он уже был в Москве с тем, чтобы все настроить и подготовить к моему переезду. Мой друг справился на отлично, и сейчас, по прошествии долгого времени, я могу сказать, что полностью в нем уверен. Моя жена Катя еще до переезда начала заниматься финансами компании. Она не была финансовым директором изначально, но когда я расходился с топ-менеджерами, то заранее предупредил Катю, что ей нужно будет взять все финансовые вопросы в компании на себя. Она согласилась тут же, и мы вместе с Алексеем взялись за создание нового командного центра в Москве. Конечно, пришлось нелегко. У нас уже была огромная база клиентов, нам нужно было обрабатывать их заказы, а вокруг творилась полная неразбериха. Такой непростой период длился около 3 месяцев, но мы выстроили все заново, набрали новую команду топ-менеджеров в Москве и провели это так гладко, что тут же возобновили рост. И я понял, нельзя бояться все ломать и выстраивать заново, нельзя бояться перемен. Далее необходимо было создать работоспособный отдел продаж. С маркетингом я всегда был на «ты», но с продажами все обстояло не так хорошо. К нам обращалось много клиентов, а обрабатывать их заказы мы иногда просто не успевали. Заново выстраивая свои продажи, я сформировал еще один запрос на систему мотивации сотрудников в Москве. В столице она должна была существенно отличаться от китайской. Там нам нужно было снимать квартиры сотрудникам, оплачивать транспорт, питание и многое другое. В Москве же людям просто нужны были деньги. Как сделать так, чтобы сотрудники всегда находились в тонусе? Первым делом я взялся за создание системы мотивации для будущего топ-менеджмента. Я привязал ее к результату. Важным фактором их развития было постоянное увеличение плана продаж. Каждые 2 месяца он должен был органически увеличиваться на 15%. Компания должна была расти, независимо от сезонов и работоспособности отдельных сотрудников, и это было правильное решение. Сейчас мы уже создаем некую динамику. Одни направления нашего бизнеса развиваем быстрее, другие стараемся держать на стабильном уровне, оставляя небольшой задел для будущего роста. В первые же дни после запуска мы поставили на все направления план плюс 15%. Нам было куда расти. И в один прекрасный момент нам пришлось сознательно сбавить обороты. Рынок был не резиновым. С тех пор в нашей компании многое поменялось. Мы похоронили множество продуктов и услуг, не приносящих прибыли. Пережили два кризиса, оставили позади огромное число конкурентов, преодолели взлеты доллара, которые особенно сильно ударили именно по компаниям, работающим на международном рынке. И я научился чувствовать эти изменения и потрясения. Каждый предприниматель должен уметь чувствовать их, принимать быстрые и кардинальные решения по стратегии. В этом я всегда держал планку. Во время кризиса 2014 года, когда количество заказов начало стремительно падать, а компании в Китае пачками увольняли своих сотрудников, я как-то раз вышел в зал и, объяснив ситуацию на рынке, пообещал не увольнять ни одного сотрудника. В ответ, однако, попросил всех выложиться на 300%. Сам же, как обычно, сконцентрировался на маркетинге. Я зарядил своих людей энергией, замотивировал их, они снова были во мне уверены, и, сомкнув ряды, мы пережили кризис. Думаю, свою роль сыграл пусть небольшой, но опыт в управлении компанией и людьми. Нельзя устраивать панику на корабле, мечась, крича без дела и увольняя всех подряд. С опытом ты это понимаешь. С опытом приходят хорошие решения, важные слова и смелость. Ты чувствуешь, ты знаешь, что нужно сделать. Но сможешь ли воплотить свои знания в дела – уже другой вопрос. Не каждому предпринимателю это под силу. Смотреть на других и делать так же – удел слабых, а выстроить свою стратегию и пойти на двойной риск, особенно в кризис, способны немногие. Я сделал так, и мы выживали. Ключ 35. Спаситель. Во время кризисных ситуаций лидер должен немедленно начинать действовать. Нельзя ждать и надеяться, что все само собой образуется. Не обращай внимания на конкурентов и не ориентируйся на них. Действовать надо быстро. Люди смотрят на своего лидера и ждут, что он сможет сделать. Поэтому так важно проявить себя. Задай вектор развития, замотивируй людей, напитай команду своей энергетикой, и сотрудники пойдут за тобой. Вера в лидера, особенно в кризисных ситуациях, это огромная сила. Люди могут сделать невозможное. Не стоит недооценивать свою команду. Сейчас я хочу затронуть очень важную тему, подчеркнуть значимость упаковки для любого бизнеса. По сути, она делает так, чтобы точки касания с клиентом работали на твою прибыль, будь то маркетинг-кит, презентации, коммерческие предложения и даже вывеска на твоем магазине. Упаковка — это также и то, как выглядят твои группы в соцсетях, сайт, офис, сотрудники, стенды на выставках и многое другое. Упаковка – это способ донесения информации о твоем продукте. С помощью зрительных образов ты доносишь до покупателей ценность своего продукта и объясняешь им, чем он лучше других, чем отличается от них, почему он стоит именно столько, в чем его инновационность и почему нужно купить именно у тебя. Именно на уровне упаковки начинается первое взаимодействие клиента с продуктом, как визуальные, зрительные образы, так и тактильные, возможность взять твой товар в руки. Улучшенный продукт и привлекательная упаковка в совокупности составляют едва ли не 80% успеха любого бизнеса. Так недавно я познакомился с владельцем сети «Теремок». Сейчас это компания с 300 ресторанов и 8 миллиардами рублей в годовом обороте. Когда в 1998 году они начинали свой бизнес с простых киосков, именно крутой фирменный стиль сыграл ключевую роль в их грядущем успехе. Когда все остальные киоски представляли из себя одинаковые маленькие железные домики, они привезли из Европы качественный брендинг и использовали его в своем бизнесе. Тем самым они создали фирменный стиль и привлекли огромное количество клиентов, не только местных жителей, но и туристов, после чего быстро начали развиваться. В моем бизнесе упаковка также играет значимую роль. Иногда я даже не изучаю продукт, а сразу берусь за упаковку. То, как я его представляю, как я хочу, чтобы его видел клиент, вот что важно. Воздействие на клиентов можно осуществлять разными способами. Сайты, логотипы, фирменный стиль, название компании, вывески, указатели, презентации, визитки, буклеты, меню. Все, к чему прикасается клиент, это и есть упаковка. Она должна быть понятной, красивой и технологичной. и при этом давать тебе возможность выделиться на фоне других. Пусть конкуренция в России во многих нишах сейчас и слабая, но все равно есть. Покажи, каков твой товар, и объясни клиентам, чем твой продукт превосходит все остальные. Помимо того, что упаковка может привести лояльного, теплого и готового к сотрудничеству клиента, она также дает возможность продавать товар дороже, чем продают твои конкуренты, и, увеличив теплоту клиента, осуществить быструю сделку. Мои продажи выстроены именно таким образом, чтобы клиент приходил и покупал быстро. В этом и заключается тактика наших продаж. В противном случае со слабой упаковкой приходится сильно раздувать отдел продаж и преследовать каждого клиента. Я лично никогда такого не делал. Пусть мой отдел продаж тоже не самый маленький, пусть у нас грамотно построена мотивационная составляющая, это не самое главное. Самое главное – упаковка. И именно она дает возможность быстро проводить продажи. Покупатели знают, что приобретают, понимают ценность продукта. Клиент принимает решение о покупке именно в тот тонкий момент, на переходе от ценности к цене. И если раньше маркетинг и продажи представляли собой два звена, переходившие одно в другое, то сейчас между ними появилась упаковка. Также она дает возможность выжимать максимум из рекламного бюджета. От нее зависит конверсия в лид, в обращение или продажу. Чтобы выбрать идеальную упаковку для своего продукта, надо иметь в голове четкий портрет своего клиента. Кто он? Мужчина или женщина? Сколько примерно лет? Чем занимается? Какой уровень дохода и какой у него характер? Ты скажешь, все мои клиенты разные, есть мужчины и женщины, студенты и старики, и что еще за дурацкий вопрос про характер? И будешь прав. Дело в том, что люди действительно разные. Но если присмотреться, то ты поймешь, что ядро, то есть большинство, имеет все же схожие черты. На это большинство тебе и нужно ориентировать свою упаковку. Сделай все под них, настройся очень тонко на их потребности и характер. Ты скажешь, вот опять этот характер. Я объясню. Есть люди, которые совершают покупки в основном, чтобы удовлетворить свои потребности. Например, решить какую-то проблему. Это практичные и прагматичные клиенты. Им нужно максимально доказывать полезность твоего продукта и максимальную его эффективность в решении их проблемы. А есть те, кто за счет покупки самовыражаются, идентифицируются. Они покупают телефон Apple нового поколения не потому, что у них сломался предыдущий. Таким образом, они подчеркивают свой статус, и упаковка для них должна кричать о том, что этот продукт повышает статус в обществе, как никакой другой. Понимаешь? Есть люди, идеализирующие прежде всего семейные ценности. Информация для них должна преподноситься в соответствующем ключе, через заботу о близких, об их безопасности и счастье, и так далее. Упаковка – один из главных факторов в бизнесе. Будучи хорошим маркетологом, с улучшенным продуктом и качественной упаковкой, ты сможешь агрессивно войти на рынок, установить свои правила и откусить от него значимый кусок. Я строю бизнес именно таким образом, и наша упаковка во многом обеспечивает доверие наших клиентов. Есть люди, которые заключают с нами договор, не задавая вопросов о самом продукте. Благодаря упаковке они уже знают о нем все. Просматривая ленту в Instagram, я часто вижу, как некоторые продают платья посредством этой соцсети. Но одно дело, когда они выкладывают фотографии из обычного магазина или дома, где модель стоит на фоне ковра, и совсем другое, когда клиент видит перед глазами отретушированный снимок девушки в том же платье на фоне вертолета или роскошного автомобиля. Это две разных ценности для одного и того же платья. И все зависит от упаковки. В этом ее суть. При одинаковом продукте ты можешь установить совсем разные цены. Ключ 36. Огонь-упаковка. Это когда ты отлично выглядишь и последовательно подаешь информацию. Огонь-упаковка – это когда модно и технологично, когда люди принимают решения без консультанта по продажам, когда покупают у тебя снова и снова. Принимаясь за продажи, выпиши 30 самых частых вопросов клиентов, на которые тебе в будущем нужно будет ответить своей упаковкой. Если у тебя есть сайт, пусть он отвечает на эти 30 вопросов. Но не перегружай клиента. Сделай не более 8 слайдов, и пусть твои ответы будут зашиты в них. Научись мыслить как клиент, Как правило, собственники бизнеса думают, что их продукт выбирают, исходя из совсем других свойств, нежели в действительности. Иногда предприниматели и вовсе не знают, почему их продукт продается. Они даже не опрашивают об этом своих клиентов. Позвони 10 клиентам, купившим у тебя товар, и спроси у них, почему они это сделали. Пусть перечислят реальные преимущества, которые повлияли на их выбор. В упаковке все должно быть сделано качественно. Если это видео, в нем должен быть крутой продакшн, сделанный хорошей камерой, с монтажом и классными кадрами. Все, что ты вложишь в упаковку, должно работать в плюс. Например, если у тебя работают трое сотрудников, не пиши об этом на своем сайте. Если же у тебя огромный склад, напиши обязательно. Также и с возрастом компании. Напиши о том, что твоя фирма 10 лет на рынке, но никогда не упоминай, если это всего лишь 5 месяцев. Установи, что работает тебе в плюс, и заяви об этом. Определи, что вызывает сомнения, и исключай это. Но только не нужно сочинять, пиши как есть. Также важно рассмотреть кейсы. С кем ты работал, есть ли среди них известные бренды, не упоминай про неизвестные компании. Если же твои клиенты очень солидные, например, такие как Сбербанк, которые знают все, гордись этим. Таких клиентов ты можешь нарабатывать даже бесплатно, не беря денег за свои услуги или товар. Научись понимать, что важно для бизнеса, а что нет. Так, фабрике по производству цемента вряд ли понадобится продвигать свою продукцию в Инстаграм, но, возможно, им потребуется сайт и презентации. Бизнес-вумен, занимающимся пошивом платьев, не нужен тот же маркетинг-кит. Но вот продвижение в Инстаграм и других социальных сетях, а также интернет-магазин, им уже могут потребоваться. Например, для моего бизнеса необходим сайт, чтобы было куда гнать целевой интернет-трафик, маркетинг-кит, сувенирная продукция и полиграфия, в том числе визитки и буклеты. Ведь мы каждый день встречаемся с клиентами. Также нам необходима упаковка офиса. Офис Транзит Плюса настолько прекрасно выглядит, что главная задача наших менеджеров – просто договориться с потенциальным клиентом о приезде к нам. Потому что, приехав, в 95% случаев клиенты начинают с нами работать. Для того, чтобы коснуться клиента, определи, где ты будешь его искать. Возьмем те же рестораны «Теремок». Им не нужны ни сайты, ни визитки. Им куда важнее сделать крутую вывеску, вкусное меню и придумать интересные акции. Усиливай те стороны своего бизнеса, где происходит соприкосновение с клиентом. Не забывай, что даже высокобюджетная упаковка может быть плохой. Так, дизайнеры в состоянии за высокую цену сделать тебе красивый сайт, который не будет выполнять своих функций, не поможет продавать товары и генерировать звонки клиентов. Дорогой дизайнерский сайт порой оказывается куда менее полезным вложением, чем одностраничный, написанный на коленке. Главное сделать упаковку качественно и правильно. Тот же сайт должен быть понятным и последовательным. Понятным – это значит, что текст написан простым русским языком, и клиент сразу понимает, чем ты занимаешься и какой товар предлагаешь. Последовательность заключается в том, что ты отвечаешь на вопросы клиентов, пока они их даже не задали. Чем ты занимаешься? Что конкретно продаешь? Почему они должны выбрать именно тебя? Где ты находишься и как с тобой связаться? Это основные 5 вопросов, на которые нужно ответить в первую очередь. Проще говоря, больше конкретики и меньше мишуры. Точечный подход, продуманность всего до самых мелочей – то, что тебе нужно. Будущие предприниматели часто задают мне такие вопросы. Что нужно знать, если ты собрался начать свой бизнес? Какими навыками нужно обладать? Конкретного ответа на них просто нет. Тебе не обязательно сразу понимать абсолютно все, даже если ты владеешь лишь обрывочными знаниями, но в самых разных областях, ты сможешь начать свое дело. Главное хотя бы в 2 компетенциях быть сильнее, чем другие. Точечный подход, опять-таки. Мой друг Максим Гральник сказал бы, что главное в любом бизнесе – это формирование крутой команды и мотивация. Моя подруга Катя Уколова сказала бы, что без продаж и финансового планирования ни один бизнес не будет работать. А я бы назвал главными факторами успеха диджитал-маркетинг и персональный бренд. Каждый человек строит свой бизнес по-своему, делая акцент прежде всего на том, в чем он разбирается. Проще говоря, если ты дизайнер и не умеешь делать больше ничего, кроме классного дизайна, бизнес не пойдет. Нужно уметь либо продавать, либо хорошо упаковывать свою услугу, либо строить личный бренд. Важно все, но чтобы добиться успеха, достаточно быть профессионалом хотя бы в двух направлениях, например, дизайне и продажах. Одного направления недостаточно. Создание упаковки можно делегировать, но помни, что ни один человек никогда не выполнит за тебя всю работу. Собственник должен участвовать в процессе так же, как в продажах и маркетинге. Я работал над созданием упаковки своих компаний и понял, что только предприниматель, досконально знающий свой бизнес, сможет сделать упаковку правильно. Ты можешь работать с каждым в отдельности – дизайнером, программистом и копирайтером – и быть менеджером проекта. А можешь обратиться в компанию, которая возьмет весь процесс на себя, а ты будешь лишь курировать ее работу. Одно из основных достоинств моей компании – высокая клиентоориентированность. Был период, как ты помнишь, когда на нее в интернете вылили потоки грязи и фейковых отзывов недовольных клиентов. Но моя упаковка оказалась прочнее. Ей удалось отбить негатив. На моем сайте были размещены кейсы наших клиентов, отчет о том, что, куда и как мы поставили, крупных и уважаемых компаний. Они стали показателем нашей реальной работы. А вот люди, написавшие чернуху, не имели в своем активе ничего, в том числе и доказательств. Обращай внимание на критику, но помни, что она должна быть обоснованной. Следи за отзывами, комментариями в сети, упоминаниями бренда компании и твоего личного. Подключай пиарщиков и работай со своей репутацией. Будь готов к клевете. Часто конкуренты действуют с ее помощью. Чувствуя свою слабость, они начинают давить негативными комментариями, хакерскими атаками и так далее. А ты можешь действовать агрессивно, но оставайся честным. Агрессивность – это стремление быстро и масштабно действовать, заявлять всем о себе и своих планах, чтобы все вокруг понимали, на рынке появился новый игрок, и с ним придется считаться. Конечно, в понятие агрессивности входит и сильный маркетинг, и инновационный продукт, и пиар в СМИ – любые действенные способы зацепить клиента. Агрессивность означает и то, что ты можешь выиграть за счет продукта, а не цены. Не стремись искать преимущества в уменьшении ценника, так как в худшем случае ты можешь сломать собственный рынок. В короткую – да, легко победить, но в долгую – проиграешь, тебе придется уйти. Да, ты можешь сделать дешевле качественный продукт, но тогда тебе придется переместиться в более бюджетную рыночную нишу, где конкуренция намного сильнее. Ты можешь сделать свой продукт дешевле на пару процентов. Это станет определенным преимуществом на старте бизнеса. Но продавать дешевле один и тот же продукт, причем уменьшая цену на 30-50%, не имеет никакого смысла. Тебе придется удерживать цену, и ты не сможешь зарабатывать на своих продажах. Ломать рынок глупо. Лично я выровнял свои цены с ценами конкурентов, но с моей упаковкой и агрессивным маркетингом все равно получил преимущество. В качестве примера можно рассмотреть известный всем Apple, который создает свой продукт для тех, кто ценит качество и престиж. Люди уважают эту продукцию и ее упаковку. Apple подсадил на свой товар сотни миллионов приверженцев. Дизайн, название – все это упаковка, которая позволяет человеку чувствовать этот продукт и понимать, что он лучше, чем другие. Недавно запустился в продажу iPhone X, самый дорогой смартфон на рынке. Очереди за ним достигали 5000 человек. А тот же Xiaomi завоевывает нишу тех, кто считает деньги. У него тоже есть будущее. Он показал отличный результат на внутреннем китайском рынке, сделал качественный и дешевый продукт и просто забрал новый рынок. Он не стал конкурентом Apple, а направил свой маркетинг на другой сегмент и других покупателей. Изменение упаковки компании похоже на смену имиджа человека. Например, сегодня ты можешь прийти на встречу в растянутой футболке, потому что ведешь переговоры на 10 тысяч рублей. Но когда речь пойдет о 10 тысячах долларов, тебе придется выглядеть уже куда приличнее. Упаковка должна действовать подобным образом. Так, когда я стал позиционировать нас как крупную логистическую компанию, которая может вести диалог о больших суммах и больших заказах, старый логотип, офис, склад по мере развития бизнеса перестали нам подходить. Сменив логотип с птицей на изображение льва, мы заявили о себе как о компании, всегда отвечающей за свои слова и условия, прописанные в контракте. Большой офис и склад в 1000 квадратных метров подтверждали клиентам тот факт, что мы можем брать большие заказы и справляться с ними. Мой внешний вид, персональный бренд и харизма помогали мне убеждать важных клиентов в том, что мы лучшие на рынке. После этих изменений нас стали воспринимать иначе, как крупного и серьезного игрока, хотя все, что мы по сути сделали, изменили упаковку.